в Яндекс.Эфире. Программа 2020.
20 часов 3 минуты. Добрый вечер. Здесь начинается передача 2020. Здесь в студии «Эхо Москвы» Ксения Ларина, а в студии в Петербурге мой замечательный соведущий Виталий Демарский.
Привет, привет.
И наш потрясающий гость, которого мы так хотели. Я так рада, что наконец мы его добились, и он к нам пришел. У него возникло взаимное желание увидеть всех нас. Это Олег Валерьянович Басилашвили. Здрасте, Олег Валерьянович.
Здрасте, здрасте. Здрасте, очень дорогой. Рад вас видеть. Все уже давно не видели.
Как здоровье-то, расскажите сначала.
Зато слушай. Здоровье ничего, ничего. Меня радует ваш вид.
Правда?
Замечательно выглядит.
Цветущий.
Да, мы с вами не виделись довольно давно.
Здесь Олег Валерьянович, понимаешь, Олег Валерьянович себя увидел в скайпе.
Нет, я пора, здесь плохо видно, поэтому ощущение, что я, в общем, ничего.
Ничего, ничего, все нормально.
Как говорил Жванецкий, знаете, Жванецкий, скажу, утром с ужасом смотрю на себя в зеркало, а потом говорю себе фразу, ничего, это скоро пройдет. Так что вот так. Но это не о вас говорится.
Ну хорошо, дорогие друзья.
Мы в общем, мы в боевой форме.
Отлично, молодцы. Да. Мы в прямом эфире, поэтому, конечно, можно нашим слушателям тоже подключаться. Нас всех показывают на нашем YouTube-канале. Милости просим, там у нас чат работает. И, естественно, смс плюс 7985-970-45-45. Ну, давайте с чем мы начнем. Мы начнем, наверное, с...
С чего хочет Москва, с того мы и начнем.
Начнем мы с искусства, с театра. Я думаю, что это будет правильно. Как бы такая тема безобидная, тихая. Да, Олег Валерьевич?
Ну, я не сказал бы. Она разная, тяжелая тема.
Мы здесь перед эфиром с Олегом Валерьяновичем как раз говорили, что-то вот про театр. Олег Валерьянович мне говорит, да, тема, говорит, а Мейерхольд?
Да, нет, не в этом даже дело. Дело в том, что, конечно, каждый из нас, и я в том числе, я думаю, и вы, отлично чувствует какое-то изменение времени. Вот оно существует. Если взять, посмотреть на себя, на свои взаимоотношения с людьми, ну, 10, 15, 20 лет тому назад, но мы были совсем другими людьми. Не то, что мы были старше или моложе. Мы были просто другими, взаимоотношения у нас были иные. Наша оценка жизненных обстоятельств тоже была несколько иной, с иной позиции, нежели чем сейчас. Чему это приписать? Я думаю, просто потому, что кончается некая эпоха, которая не зависит от политики, от чего-то еще. Просто вот наступает такое какое-то новое время. Вот все говорят, цифровая технология, мы переходим на цифровой язык. Все это, наверное, очень хорошо, я в этом, правда, мало понимаю. Но, наверное, это прогресс, который необходим и так далее, и так далее. Но я себя все время спрашиваю. Вот, например, представьте себе, «Болдинская осень», да? Сидит Александр Сергеевич Пушкин, карантин холеры, к невесте не пускают, 2 месяца сидит, тоска, осень, дождь, идти некуда, скука. И он пишет, роняет лес багряный свой убор, да, серебрит мороз, увянувшее поле, проглянет день, как будто по неволе, и скроется за край огруженных гор. Да? А на брегах Невы меня друзья сели, кто, но многие ли там из вас пируют, кого еще не досчитали себя. То есть пишет обращение к друзьям в Петербург 19 октября, в день лицейских защит. Представьте себе на секунду, если бы у меня был бы вот телефон этот самый, айфон или как он там называется.
Альфонс.
Надо ему писать эти все стихи. Алло, там, это кто? Такой-то там, Петя, привет, как ты, все в порядке? Или может даже написать, я в порядке, до свидания. Все. И никакой поэмы бы не было. Ну, наверное, все-таки Александр Сергеевич написал бы что-нибудь. Все-таки. Ну, да. Но все равно вот это вмешательство в нашу жизнь, вот этой новой прогрессивной технологии, при всех ее достоинствах, что-то меняет у нас в наших взаимоотношениях.
А вы присутствуете, как это сейчас говорят, дурацкий глагол, но тем не менее, вы не пользуетесь, лучше так, может быть, сказать, то, что называется, соцсетями.
Нет.
Фейсбук.
Я просто не умею. Читаете? Ничего, нет, нет.
И ничего не пишешь?
Я, вот, нет, нет, я ничего не пишу, вот эти фейсбуки. Я с этим как-то не на дружеских ногах.
Потому что такое впечатление, извини, Ксюш, потому что впечатление такое, что все человеческие отношения как бы перешли туда.
Вот-вот-вот. Вы знаете, это было давно.
Они не только человеческие, они и бесчеловеческие тоже. Бесчеловечные.
И бесчеловеческие тоже.
Потому что вот вы привели пример про Пушкина, который невозможным был бы в эпоху гаджетов. Хотя черт его знает, может быть, наоборот, ему во многом облегчило бы эту жизнь, и он бы написал бы гораздо больше, чем успел гусиным пером при Лучине. А так все-таки было бы и светло всегда, и экран, и клавиатура рядом. Мне кажется, он бы легко освоил.
Ну да, с одной стороны, было бы легче во многом, а с другой стороны, тяжелее.
Вот сейчас-то легче, но не пишут.
Ну, Пушкиных нету, это другой вопрос. Это отдельная тема, можно об этом тоже поговорить. Но, Олег Валерьянович, самое главное, что произошло, допустим, для нас, работников средств массовой информации, что постоянно, круглые сутки, когда ты работаешь, тебе все время пишут здесь вот на этих смс-ках, что про тебя думают. Я все время думаю, от артиста они пока до этого не дошли, до такого, что он, на сцену он выходит, играет в спектакле Гамлета, а у него, значит, идет бегущая строка, которую он читает. Из зала все ему пишут, что они думают про его игру. Да, это, конечно, было бы... Как вы думаете, это изменило бы вообще существование актерское на сцене?
Вы знаете, я не знаю, вы имеете в виду, что во время игры прямо на экране идет, плохо ты сыграл этот кусок.
Да, ну, ты что делаешь? Или пишут, ты что делаешь?
Ой, какая старая, ой, какая толстая, ой, что с ним стало?
Вы знаете, это, Ксюшенька, это ощущение, артист ощущает и без всякого экрана.
Да ладно?
Вот существует, да. Ну, я по себе сужу и по многим моим товарищам, которые значительно лучше меня. Вот Константин Сергеевич Станиславский говорил в то время, что самое ценное в театре – это когда и зрительный зал, и артист воедино. То есть возникает некая вольтова дуга, общение между ними, незримая вольтова дуга. И зал включается в сотворчество вместе с актерами. Вспоминая лучшие спектакли своего детства, своей юности ранней, особенно Московского художественного театра тогда, в то время, я не могу избавиться от некоторого ощущения, ну, вспоминаю, допустим, «Горячее сердце» или «Три сестры Немировича», или что-либо еще, могучей атмосферой, которая наваливалась на меня прямо по открытии занавеса. От чего это зависело, я не знаю.
От могучего. Наверное, от могучего зависело.
От могучего, я тоже подумал.
Да. Наверное, и от меня, который был подготовлен уже к этому и ждал чуда. И оно происходило на моих глазах. Вот это и есть. Как только эта вольтова дуга исчезает, зритель начинает думать: ой, а что Марья Ивановна в пятом ряду, я еще не... Эту фразу я плохо сказал. Начинается вот это вот, как говорил опять тот же Станиславский, электрические лампочки начинают загораться. Не на сцене, в глазах партнера, ради которого ты работаешь, а в зрительном зале. И уходит то самое славное и нужное, что необходимо во время спектакля. Вот такая история. Это артист сам чувствует.
Скажите, пожалуйста, сам на чувствует. Ваш взгляд, сегодня все-таки миссия или, да, скажем, не будем так пафосно, функции театра изменились? Вот зачем сегодня человек приходит в театр играть спектакли, и зачем человек приходит в театр смотреть спектакли?
Это вопрос очень сложный, Ксюшенька. Сложный и опасный. Потому что можно истолковать слова говорящего по-разному. Вспоминая судьбы великих русских режиссеров и актеров, того же Мейерхольда и многих-многих других, вы понимаете, о чем я говорю, обвиняемых в формализме. Можно наткнуться на эти неприятности и прослыть таким. Это гонителем. Это неправильно, нехорошо. Я никогда не был гонителем нового чего-то такого. Наоборот, я обожаю новые формы и новые моменты самовыражения у режиссеров и актеров. В то же время я вспоминаю Владимира Владимировича Маяковского, эту банду, «Желтая кофта» и «Бубновый валет» и все прочее. Как они отрицали, громогласно вообще отрицали все, что было до них, все русское, не только русское, искусство, культуру, поэзию, литературу и так далее, и так далее. Сбросим Пушкина с корабля современности, жуткое дело, да? А сам Владимир Владимирович наизусть знал всего Пушкина, всего, и утром декламировал отрывки из Евгения Онегина «Бресь». А потом стал реалистическим поэтом. Но если взять его последние стихи, это бронза, это многопудие. Понимаете, вот тут сложный путь, и тут нельзя путать. Я думаю, вот что, что самое главное, что необходимо любому ищущему художнику, как говорил Георгий Александрович Товстоногов, найти расстояние, точное расстояние между собой и тем, что он предполагает видеть на сцене. Так же, как артист должен найти точное расстояние между собой и образом, который он играет.
Угу.
Вот такая история. Ну, например, Отелло душит Дездемону. Он же не может до конца ее душить. Он не настолько вошел в образ, чтобы убить Дездемону. Да?
Вот смотри, как она будет играть. Иногда хочется ее додушить.
Все равно, как бы она ни играла. Понимаете? Вот в чем дело. Значит, расстояние все-таки есть между образом и артистом. Или брехтовская драматургия. Да, вон как далеко тот Артур Луи. Посмотрите, какой он идиот и подлец, и мерзавец. И я ненавижу его. Посмотрите, как я его ненавижу. Но все это должно быть сыграно талантливо. Все это должно быть согрето добром и участием.
Олег Ильич, а вот такой вопрос. Это вы, у вас как бы взгляд со сцены, если хотите, да, на театр. Но театр невероятно популярен. Я вот могу судить, ну, хотя бы по Москве и Петербургу, понятно, двум театральным столицам, да, залы полны. Народ просто рвет и мечет, рвется в эти театральные залы.
И билеты, зачем, между прочим, дорогие.
Да. Зачем туда ходят сегодня люди? Чего они хотят? Они хотят просто увидеть Басилашвили, там, популярного, да? Или они все-таки за какими-то смыслами? Зачем они туда идут?
Виталий, я вот задам вам вопрос. В свое время, очень долгое время, по ночам вокруг Большого драматического театра стояли в очереди за билетами. Зачем они шли на спектакль?
Вот я вас спрашиваю.
Тогда. И какая разница между тем,
тогда,
и сегодня?
И тогда, может быть, что-то услышать то, что вот вам не говорят ежедневно из доступных, что ли, источников.
Мало информации. Того, вспомните свои юные годы, не только юные, когда мы ходили в кино. Ну, какой-нибудь кинотеатр, да? Неважно. Да, например, фильм, я не знаю, ну, советский фильм, там, «Баллада о солдате». Так, замечательная картина.
Хорошая висит.
Вы один когда-нибудь ходили в кино? Ну, может, вы ходили. Но вообще, вы предпочитали ходить ведь не в одиночестве.
Правильно.
Правильно?
Да.
Вдвоем, втроем, сидеть рядом.
Нужно.
Да, можно сообщаться, сочувствовать.
И в театр тоже лучше
вдвоем. И в театр то же самое вдвоем. Почему? Потому что вы испытываете удовольствие и наслаждение не только от того, что происходит на сцене, но и от того, что ваш партнер, сидящий рядом, испытывает те же чувства. Мало того, не только он испытывает, но и весь зрительный зал, как вы надеетесь, захвачен этим одним. Во что превращается новый зал, зрительный зал, когда мы видим мать в «Балладе о солдате», провожающую сына, и мы понимаем, что она больше никогда его не убьет, ибо он погибнет на фронте. Ну, все плачут, грубо говоря, да, комок в горле стоит. Весь зал. Как назвать этот зал, вот это единство? Это сидит народ, который охвачен единым чувством. Чувством справедливости, сочувствия и так далее, и так далее. Сейчас вот эти связи, к сожалению, на мой взгляд, нарушены. Уже одно присутствие попкорна в зрительном зале уже не дает возможности сопереживать тому, что...
Ну, в театр еще все-таки, слава богу, не ходят с попкорном.
Ну, уже почти ходят.
Ну, слушайте,
уже почти ходят.
Олег Валерьянович, все-таки зависит еще и от репертуара кинотеатра, поскольку попкорн, он не просто так появился. Попкорн пришел за той продукцией, которую на экране показывают. «Балладу о солдате» сегодня никто не снимает, и «Балладу о солдате», даже если бы вдруг такого уровня, такой глубины фильм бы появился для массового зрителя в кино, там не было бы полного зала. Вы сами прекрасно это понимаете. Потому что все, о чем вы говорите, уже давно случилось. В кино ходят по-прежнему, между прочим, компаниями. И парами, и стайками, и группами. Но в основном это, конечно, подростки и молодежь. И эта проблема, как я понимаю, все-таки не только России. Это проблема всего мира. Соответственно,
да,
и репертуар такой подбирается под детей, под попкорн. А наш с вами зритель... Он Он сидит дома и ждет, когда ему что-нибудь предложат в телевизоре.
Ну, вот вы сказали, да? Наш с вами зритель, Ксюша, извините. Но что значит наш с вами зритель? Что мы какие-то особенные? А те, кто ходит вот так вот в кино с попкорном или там в надежде на дешевое развлечение и прочее, ведь перед ними тоже существует некая наша обязанность. Я имею в виду обязанность тех, кто творит что-то.
Какая?
Кино, там, спектакль.
Какая?
Но ведь мы же должны чувствовать, что они ориентируются на то постепенно. Вот мне когда-то мама мне моя говорила, я говорю, а что я вот артист? Что от артиста остается? Ну, художник, написал полотно. От него остается даже плохо нарисованная кошечка какая-нибудь. Да? Или там, а уж я не говорю о Тициане, о Рембрандте, о Репине там и так далее, и так далее. А что от артиста? Ничего. А она говорит, и она, по-моему, права. Ты воздействуешь, должен, вернее, я еще не воздействовал, ты должен воздействовать на те чувства человека, которые в нем спят. И чтобы он эти чувства сохранил до конца своей жизни. Каждый выход артиста, каждый спектакль должен быть нацелен на это добро. На сочувствие, на сопереживание. На то, чтобы воспитывать в человеке лучшие его качества, идущие, в общем-то говоря, от Создателя. Вот что. И мне кажется, вот в этом и есть обязанность любого деятеля культуры, громко говоря, от архитектуры до театра.
Олег Владимирович, а вы же давно в кино не снимались, да?
Ну, сравнительно давно, да, да. Не снимался.
Неинтересно?
Ну, как вам сказать, интересно, предлагают кое-что, но... Знаете, я нахожусь в том возрасте, Виталий, когда, ну, уже имею право делать выбор.
Ну,
понимаете? Если есть что сказать ролью, это хорошо. А если просто так, во имя финансового благополучия, ну, можно, конечно, даже нужно, ну, конечно, да. Но все-таки это не совсем то, и всегда возникает вопрос.
Кино у нас, вот, кстати, да. Сейчас хорошее. Вот я хочу защитить
хорошие,
российский кинематограф.
Режиссеры.
Это то кино, которое не показывают в широком прокате, к сожалению.
Да, да, да.
Которое не продвигают, я бы сказал,
ну,
даже.
Ну, от него отучили.
И очень часто искусственно.
К сожалению, отучили от такого хорошего кинематографа, увы. И поэтому честь и хвала тем людям, которые не переходят вот в эту коммерческую фигню, вот в этот попкорн, а продолжают искать какой-то высший смысл в этой деятельности, в производстве кино, в сочинении кино, в постановке спектакля. И слава богу, что такие люди есть. Это сейчас скажут нам, что мы сейчас опять ворчим, брюзжим, что все прошло, где ты Мисюсь.
Нет, нет, нет.
Мисюсь
нет,
есть. Она существует.
Есть и Мисюсь, есть новые Мисюсь, есть новые авторы, которые внушают мне надежду на то, что они превратятся постепенно в тех, кем мы будем гордиться, в конце концов. Да и сейчас ими можно гордиться. Мало того, я имею в виду не только кинематограф. Угу. Я имею в виду и сериальный кинематограф, телевизионный. Я сейчас часто сижу дома и смотрю телевизор, специально вот эти сериалы. Вы знаете, среди артистов и среди режиссеров, которые там фигурируют, я вижу очень много талантливых и ищущих людей, несомненно. Другое дело, что 27 серий артисту уже нечего играть дальше, он все сыграно, а он продолжает, но волей-неволей. Это уже другой разговор, разговор техники. Но в принципе работа многих артистов меня поражает точностью и уходом от себя. Угу. Это не просто, знаете, ля-ля-то-поля от самого себя органичненько проговорить, проболтать текст. Нет, это создание образа. Это очень ценно, на мой взгляд. Так что все это внушает надежду. Но, конечно, переходят какие-то другие формы. Какие, я не знаю.
Другие формы, другой язык, более современный, более мобильный, более динамичный, вот о чем мы начали разговор, с этих гаджетов, и с этих информационных технологий.
Более сжатый.
Которые,
более,
да, сжатый. Изменили и искусство в том числе. Ничего страшного, конечно же, в этом нет. Ну что делать? Время меняется. Олег Валерьянович,
нет.
Нет?
Да.
Есть страшное?
Нет, вы знаете, что есть страшное в одном. Ну вот вы вспомните, ну там давайте самые такие расхожие примеры. Ну вот Владимир Владимирович Маяковский, да? А рядом с ним какое количество было этого хулиганья? Ну в хорошем смысле слова, да? И клювы там, ну масса других. Но они не были талантливы так, как талантлив Владимир Владимирович. они не были гениальны. Их сердца не грела боль, любовь к человечеству, желание жить. А может быть, грел, но не в такой степени, как Маяковского. И у ряда таких же талантливых, как он. Вот в чем дело. Очень легко задрапироваться в одежды современного режиссера и говорить, все, что вы не понимаете и вам непонятно, это поиск. Неужели вы не поняли? Ну, я мог бы привести ряд примеров, я просто не хочу их приводить.
А как вы отличаете? Вот вы же все-таки за всю свою огромную жизнь какие-то критерии для себя выработали. Как вы отличаете самозванца от художника?
С одной стороны, это должно волновать. Что бы ни было на сцене, ради бога. Вот я, понимаете, в свое время очень давно обратил внимание на одного артиста. Фамилия его, как выяснилось, была Безруков. Это я потом узнал. Он в Московском художественном театре играл в спектакле «Мертвые души».
Древний
такой. Да, между прочим, очень талантливый, любимый мной сейчас. Но не в этом дело. Он играл Чичикова. Помните сцену у коробочки, когда он приезжает, там масса перин на него навалила, а ему все-таки было неудобно, никак не мог заснуть. Какие перины? Пустая сцена и два стула. И артист Безруков сумел сыграть на этих стульях то самое чувство вызвать во мне, какое я испытывал, читая про Чичикова, который не мог согреться на 20 пуховых перин. Он сумел это сделать, видимо, вместе с режиссером. Не кривляясь, ничего не изображая, а вот так расположив себя и так почувствовав сцену. Вот это талант. Вот, пожалуйста, ради бога, любая форма возможна.
Это был режиссер Миндаглас Карбаускис, режиссер этого спектакля «Мертвые души». Да, да. Я тоже помню, замечательная работа, прекрасно.
Да, 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 да.
Вот, значит, все равно все можно. Значит, нет все равно никаких запретов. Важно, чтобы это было.
Запретов не должно быть. И в нашей Конституции написано, статью даже могу назвать, в нашей Конституции написано, художник имеет право на все формы выражения. Точка.
Сейчас про Конституцию осторожно, между прочим. Не факт.
А я про нее больше ни слова не скажу. Только вот то, что сказал.
А если бы вас включили бы в рабочую группу?
Я бы работал тогда.
Тогда бы вы изменили Конституцию.
Ну, хорошо. В Конституции записано, да, свобода творчества, никакой цензуры запрещена. Но, тем не менее, это очень серьезный разговор. Вот это система запретов личных, да, каждого человека, она важна вот вообще в искусстве, в культуре?
Обязана быть.
Это система запретов таких этических,
внутренних запретов. Что можно, а чего нельзя.
Что можно, чего нельзя.
Да. Конечно.
А чего можно, чего нельзя. Конечно. Политически? Или...
Нет. Чего можно, чего нельзя. Политически нет. Ведь политика тоже основана на чувстве. На чувстве. Между прочим, знаете, вот интересная вещь. Я вот недавно прочел ряд книжек, таких сугубо экономистов, которые пытаются популяризировать вот то, о чем они говорят. Я не буду называть авторов, они довольно известны. Вы знаете, там масса размышлений очень интересных построений, но в результате все сводится к одному. Какие бы ни были прекрасные законы, какие бы ни были проведены замечательные, умные и точные реформы в государстве, все-таки все держится на нравственном чувстве исполняющих их и на нравственном чувстве граждан, которые живут в этой стране. А на чем строятся эти, на чем держатся, чем вызваны эти нравственные чувства? Я думаю, одним. Вот 10 заповедей, я так полагаю. Вот там продиктовано все. Это не значит, что надо, так сказать, быть сугубо религиозным человеком. Каждый свободен в этом деле. Но все-таки эти чувства, они закреплены там. Вот мне кажется, что об этом не должен забывать нормальный человек. Кто бы он ни был, писатель, балетный артист, кто угодно, ради бога. Но вот это должно быть обязательно сидеть у него как гвоздь внутри, не давать ему отклоняться.
Но понимаете, всегда к этим 10 заповедям, сейчас извини, Ксюш, к этим 10 заповедям все время хотят добавить то 11-ю, то 12-ю, то 13-ю. Это можно, это нельзя, этого нельзя трогать, этого можно трогать, понимаете?
Я думаю, что если человек с совестью работает, то никто ему ничего сказать не может. Может, только идиот какой-нибудь, да и то... промолчит.
Я хотела
если
сказать,
у него совесть работает.
Я хотела сказать другое. Согласна с вами, конечно же, да. И больше, чем 10 заповедей нам достаточно. Больше не надо хотя бы эти соблюдать. Но ведь тартюфы размножаются почкованием. И сегодня это нормальная психология, нормальная философия тартюфа. Или по-нашему, по-русски, Иудушки Головлёва, который будет вам рассказывать про все эти 10 заповедей. От зубов будут отскакивать, и еще много чего расскажет прекрасного, но проповедовать будет совсем другую философию, по сути.
Ну что же, пусть проповедует. Я ведь, понимаете, какая история? Я ведь не противник разных точек зрения на мир и на жизнь. Наоборот. Только мне кажется, что и та, и другая система, будет и третья, и десятая, должны, ну, грубо говоря, конкурировать друг с другом. А человеческая природа должна выбирать. Вот тут, на мой взгляд, громадную роль играет все-таки внутреннее чувство творцов. А кто идет в творцы? Ну, я не о себе говорю, мы старое поколение. Кто идет? Люди, которых что-то волнует. Которых волнует звездное небо у них над головой и категорический императив внутри самого себя. Которые задают себе вопрос, зачем, почему, что это значит. И это молодые ребята, молодые, идут в актеры, в режиссеры, в скульпторы, в художники, в писатели. Голодают, бедствуют, не думают о финансах. Вот эти пробиваются вперед. А что ими движет? Только чувство добра. Чувство попытки поделиться со всеми остальными и сделать мир чуть-чуть лучше. На мой взгляд, вот это и есть та самая соль земли, в общем-то, из-за которой мы живем. На этом свете.
Прекрасное окончание первой части нашей встречи. Напомним, что сегодня в программе 2020 Олег Басилашвили. Программу ведут Виталий Дымарский в Петербурге и я здесь в Москве, Ксения Ларина. Мы продолжим после выпуска новостей.
Программа 2020.
Возвращаемся в программу 2020. Я надеюсь, что уже понимают, что мы в эфире, наши дорогие участники в Петербурге.
Мы здесь заговорились.
Здесь Виталий Дымарский и Олег Басилашвили. Олег Валерьянович, я хочу вам сообщить плохую новость. Мы закончили говорить о прекрасном. Все.
А какая плохая?
Что мы закончили говорить о прекрасном. Теперь будем говорить о...
Будем о непрекрасном?
Да. Можно я задам вопрос, важный вам? Исходя из того, что мы уже успели наговорить вот в первой части передачи. Почему все-таки тогда история ничему не учит, а искусство никого не меняет к лучшему? Объясните, пожалуйста.
Откуда ты знаешь, что не меняет?
Если бы я мог это объяснить, я был бы не Басилашвили, а, не знаю, каким-то великим философом. Я думаю, что все-таки вы несколько ошибаетесь. Потому что все-таки люди становятся лучше. Представьте себе на минуту. Ну, будем оперировать такими именами, как Лермонтов, Пушкин. Вот нам это ближе. Ну, не было бы в нашей жизни Александра Сергеевича Пушкина. Ну, не писал, не было такого поэта. И не читали бы мы ни Онегина, ни Медного всадника, ни Дон Ковколом. Ничего бы не читали. Может быть, мы были чуть-чуть иными бы. Может быть, на микро какую-то долю. Но, наверное, все-таки мы были бы несколько совсем другими людьми. Понимаете? Так что меняем.
Мы были бы хуже.
Были бы хуже. Были бы еще хуже.
Ну, вы говорите...
Или, например, тот же Владимир Владимирович Маяковский. Почему я упоминаю эти фамилии? Ну, наиболее расхожие, нам ближе. То же самое. Вот эта боль, яростная боль сердца за неудавшиеся жизни людей. Ну, ведь мы же ее чувствуем. Мы же пытаемся жить несколько иначе. Это не от нашего мозгового, так сказать, соображения происходит.
Нам подсказали.
А это душа подсказывает. А кто в душу это заронил? Они. Начиная там с Тельяковского, с Ломоносова того же. С Державина, с Пушкина, и пошло, и поехало. Мы стали другими людьми. Конечно, Конечно, влияет, но не в такой степени, как у Глеба Успенского, который посмотрел в Лувре на Мадонну, на Венеру без руку и стал другим человеком. Преступник вышел из зала Лувра совсем другим, увидев Венеру. Конечно, это наивно, но в принципе правильно.
Но ведь, извините, можно такой, ну, вопрос и, может быть, продолжение. В конце концов, даже без фамилии Маяковского, Пушкина и Лермонтова, более близкие нам, да, и, может быть, не такие великие, но даже та же перестройка, скажем, наша, да? Да. Ведь она связана во многом с литературой. Там, с детьми Арбата, да, там, ну,
но да, я что-то добавлю, меняло. Добавлю, что это связано не только с литературой, это связано с просвещением, ну, народа, с процессом просвещения.
Да, с искусством,
когда,
конечно,
человек,
безусловно.
Когда человек едет в метро и читает, когда мы, помните, в перестройку мы смотрели, друг на друга все узнавали, перестукивались по номерам «Нового мира» или там журнала «Знамя», или журнала
«Нева»,
То, что читали. Люди читали.
Да,
люди шли, хотели это получить. Значит, они были готовы к этому. Они хотели этой правды. Они хотели узнать правду про историю. Хотели узнать правду про вчера, про сегодня. Прочитать то, что от них прятали. Поэтому рано или поздно этот искусственное соединение под названием Советский Союз рухнуло. Это идеологический монстр. Он рухнул под напором действительно просвещения. А иначе как? Сегодня мы же видим, как все обратно собирается. Опять это чучело собирается в самом ужасном виде, в котором только возможно себе представить. Я имею в виду не про географические границы говорю, а про это внутреннее ощущение вот этих мифов, которые мы сами себе создаем опять заново. Кто их придумывает?
Да.
Почему народ их потребляет? Почему народ... Вот мой вопрос, Олег Валерьянович. Почему народ Пушкина, Лермонтова, Достоевского, народ, переживший страшную войну, народ, переживший тяжелейшие репрессии, народ, сам отказавшийся от коммунистической идеологии и открывший для себя свою историю, свой мир, похоронивший своих невинно убиенных, он сегодня вновь превращается в то самое, что мы имели?
Хорошо, Ксюша, ответьте мне на такой вопрос, на который я сам себе не могу ответить. А почему Михаил Сергеевич Горбачев, а за ним вслед Борис Николаевич Ельцин, начали, ну, так называемую, перестройку? Чем это было продиктовано? Не теми ли чувствами, которые наполняли народную массу, будем так говорить?
Конечно, безусловно.
Да? То равнодушие, в котором они жили, мы жили все прошлые годы, оно сменилось каким-то другим чувством, и как пружина стала выдавливать деятелей политических наверх, того же Горбачева, того же Ельцина и ряд других их окружений.
Да и вы, кстати говоря, были депутатом.
Ну, какой там, да, депутаты и так далее, и так далее. Да? Так что это народ сделал.
Да, правда.
И что было с нашей задачей всеобщей? Убрать тогда ту партию, как нам казалось, которая тормозит развитие нашей России, нашего Советского Союза. Убрать ее от руководства. И как только они уйдут, будут развязаны руки у народа, и все будет хорошо. Экономика заработает, свободная торговля, рынок и так далее, и так далее.
А нет.
Что-то случилось. Что-то стало происходить, дефицит исчез и так далее и тому подобное. Мы можем выезжать, можем более-менее свободно разговаривать и так далее и тому подобное. Но оказывается, дело-то не совсем в коммунистической партии, хотя и в ней в первую очередь. А что руководило функционерами, я имею в виду не светлые головы типа Горбачева, функционерами этой партии. Не те ли же чувства, которые руководят многими из нас сегодня, алчность, корыстолюбие, властолюбие, ну и так далее и тому подобное. Вот я думаю, сейчас народ это начинает осознавать, что главное не наклейка, а то, что внутри. И вот против этой-то внутренней наполненности-то и выступать должно современное искусство и культура. Мне так кажется. Мы сейчас начинаем обнаруживать того врага, неприятеля, который мешает нам правильно жить. Вот мне кажется, я запутанно говорю, извините. Угу. Но я думаю, все-таки вы поняли смысл того, что я пытался сказать. Да? Вот. И сейчас, мне кажется, идет накопление вот этих эмоций, этих чувств, которые, я думаю, в результате заставят или положат начало многим изменениям, которые должны происходить. Так мне кажется.
А как избавиться от этой вот непримиримости, которая иногда ставит в какие-то моменты просто на край физической гражданской войны наше общество? А сегодня вот эти чувства агрессии по отношению друг к другу, разных представителей разных лагерей, политических в том числе, доходят до края. Почему это происходит? Вот, кстати, чем должно заниматься искусство, на мой взгляд, да, чем должна заниматься церковь, эту агрессию на тушить, этот пожар агрессии тушить всеми возможными способами.
Да, Ксюша, мы этому, собственно говоря, и посвятили первую часть нашей с вами беседы о роли деятелей. Ну, очень мне нравится это выражение, деятели культуры.
Художники.
Ну, о роли людей, о роли художника, да. Конечно. А кто этим должен заниматься? Только они. Они к этому призваны Богом. Конечно, очень высокопарные, призваны к Богом. Но действительно, они выбрали себе этот путь, это их дорога. Возьмите любого русского или не российского, любого зарубежного крупного автора. Они все идут по этой дороге вместе. Вместе.
А ну так... да, но смотрите, а у нас там, не буду называть фамилии, так все понятно.
Мы без
фамилии
сегодня.
Талантливый человек, талантливый писатель, да, призывает там бегать с пистолетом или там всем с автоматом. Да.
Значит, он не талантливый.
Ну вот.
Вот и все. Не талантливый он писатель или там кто, не знаю, неважно кто. Что тут поделаешь? Или глупый. Понимаете?
Это возможно.
Вот. Дойдет в результате. А не дойдет, значит, просто, ну, что же делать? Ну, у всякого свое. Но мне кажется, все-таки, знаете, вот я недавно читал Булгарина, гонителя Пушкина, там, сплетника и так далее, и так далее. Слушайте, просто хороший писатель. Во-первых, он хорошо пишет. Нет, у него очень остроумные статьи про Евгения Онегина, про Пушкина. И он раскладывает его по частям, как немногие наши критики могут сегодня ругать произведения крупных поэтов. Он просто большой мастер. Но почему же Пушкин о нем написал так, что, дескать, я не помню уже стихов, и смысл такой, что к Смердину в лавку пойдешь, только кого-то неприятного встретишь, то ли в Булгарина наступишь. Угу. Потому что он понимал суть этого человека, завистника, интригана и подлеца. Не имел в виду его талант. И поэтому в веках остался, в общем, Булгарин только потому, что жил на свете Александр Сергеевич Пушкин. Не было Пушкина, Булгарин никто не знал. Вот в чем дело. Даже как Христос и Пилат. Вот такая история.
Олег Ильянович, расскажите немножечко про палачей, поскольку у нас параллельно практически вышли два спектакля в Москве и в Петербурге. В Москве спектакль «Палачи» идет в Гоголь-центре. Это делал Кирилл Серебренников. Но если вы знаете, там пьеса Макдонаха, она адаптирована к российской действительности, и там герои они как раз представляют палачей.
Переведены на русский язык.
Да, это палачи стали сталинского времени, такие палачи, профессионалы.
Знаю.
Вы играете оригинальную вещь, не стали ничего.
Да.
Вот как вам кажется, чей путь вернее? И что заложено в этой пьесе Макдонаха? Насколько она про нас?
Мне кажется, любая хорошая пьеса про нас. И «Три сестры» Чехова, и «Гамлет» Шекспира, и в то же время Макдонах, я не сравниваю величины, но и тоже про нас, понимаете? О чем эта пьеса? Я бы сейчас не стал вам это рассказывать, это было бы глупо, но что-то вскрывать, так сказать. Но мне кажется, эта пьеса очень многослойная, многосложная пьеса. И если ее правильно играть, то волей-неволей зритель переносит все то, что происходило в 1956 году, когда был, или в 65-м, отменена смертная казнь королевы Великобритании. Да. На сегодняшний день, на самих себя. И дело совсем не в том, кто палач, а кто не палач. А дело в том, как себя чувствуют люди на изломе на изломе исторической ситуации.
Угу.
Как они начинают понимать, что они либо кому-то не нужны. Все любили, все знали, все кланялись, все здоровались. А сейчас ты кто? Никто. Вот это самое главное. И потом, в этой пьесе, несмотря на простоту сюжета, абсолютно простой сюжет, очень большие глубины, до которых трудно докопаться. Почему так себя люди ведут? Почему ни с того ни с сего начинают грубо разговаривать друг с другом? Почему это хамство начинается, а потом вдруг неожиданная нежность? Значит, какие-то там взаимоотношения были давным-давно, сложились уже, и это выскакивает само по себе. Мне на эту тему сейчас трудно говорить, я заинтересованное лицо, но каждый спектакль для меня это задача. Я каждый раз решаю вот эту задачу, вот ту приблизительно, ту, о которой я сейчас вам говорю.
Ну, а вот психология палача, она чем-то отличается от психологии любого, носителя любой другой профессии?
Или ну, конечно. Это, вот... угу. Конечно, отличается. Я такого рода людей играл, ну вот, например, Салемские колдуньи, я играл там человека, который придумал всю эту игру, что они колдуньи, что их надо там сжигать, как ведьмы, угу. и так далее. Что им руководило? Ну, вроде бы, и хорош с собой, и учится на одни пятерки, и мама его любит. А вот девочки не любят, почему-то любят какого-то шпаненка в кепочке. Ребята идут за хулиганами, за двоечниками, а за мной не идут. Почему? Чем я хуже остальных? Вот этот комплекс неполноценности, на мой взгляд, он и диктует выбор вот такого рода профессии. Ну, еще, конечно, и характер, надо уметь, чтобы убивать людей, это не каждый за это примется, да? Вот, вот это, чтобы выделиться. И вот доказать всем, что я не хуже вас, а даже во многом лучше. Вот мне кажется, что двигает нашим героям в этих палачах.
А человек с такой психологией, как вы описали, с психологией палача, если он начинает заниматься политикой и делает свою политическую карьеру, ну, как тот же Сталин, это тоже фактически палачество в политических одеждах.
Понятие, в роли Сталина я... У меня была, так сказать, мечта сыграть его в свое время. Сейчас уже мне поздно его играть. Не в этом дело. Предлагали сценарий очень хороший, очень любопытный Сталин там был. И я его изучал. Меня все время безумно интересовала одна вещь. И до сих пор интересует. Какие чувства руководили, не какие мысли, а какие чувства руководили товарищем Сталиным, когда он занимался своим делом. Когда уничтожил все ленинское ЦК. Все уничтожил. Почему? Потому что это были враги, ленинцы. Вот что?
Предатели.
Что именно им предатели ли? А может быть, просто потому, что в Туруханском крае к нему плохо тогда относились. Это надо понять. Это должно жить в человеке. И вот это самое важное. Что же руководит человеком, который неудержимо прет на вершину власти, такие как Сталин? Вот и здесь, в пьесе Макдонаха,
может быть, тоже комплексы какие-то?
Тоже комплекс привел и его. И вот смотрите, он ведь работает до сих пор, до отмены смерти, палачом. А Пьер Пойнт, его бывший соперник, ушел 10 лет тому назад. Сказал, что я больше не могу, у меня руки по плечи в крови. Все, я больше не могу. Что это значило для вот этого моего героя, Гарри Хуэйда? Видите ли, ишь ты какой чистенький, да? Ишь ты, какой у нас че. А я, значит, плохой, я вам еще покажу. Вот это все комплексы, которые мешают человеку жить. Вот мне так кажется. Тут и еще... когда эти комплексы уходят, то становится значительно легче и понятнее самому, что такое жизнь и для чего.
Это живет. Очень важные вещи вы говорите, потому что, когда мы видим проявление каких-то совершенно античеловеческих, безжалостных поступков, агрессии по отношению от человека к человеку, когда мы читаем про пытки в наших тюрьмах, когда мы видим, как на улицах избивают людей совершенно безжалостно, девушек и молодых людей. Вот у меня все время тоже возникает этот вопрос. Вот что происходит с человеком, когда он эту внутреннюю границу переходит, когда он перестает понимать, что это преступление, когда это превращается в некий животный азарт. Это же и с палачами происходит, это происходит с теми, кто выносит неправедные приговоры. Судьи в мантиях, которые читают приговор, они же прекрасно понимают, что они сажают человека ни за что, что они ломают ему судьбу. Вот внутри эта ломка, она же когда-то происходит, правда же?
Несомненно, тут все по-разному. Кто-то испытывает садистическое удовольствие, избивая молодую девушку, да? Просто так приятно, и тебе за это ничего не будет.
Безнаказанность еще.
Да. А вспомните Ольгу Бергольц, да, которая не могла родить детей, потому что ее били коваными сапогами в живот. Ну и так далее, там миллионы примеров других. Значит, кто-то испытывал от этого удовольствие, и испытывает, и будет испытывать. Такие люди есть, их очень много. Что поделать? Кто-то это делает во имя...
Ну, просто если, понимаете, такие люди есть, и они всегда, наверное, будут, но нужны какие-то ограничители. Если ограничители
вот
не работают,
тут
если безнаказанность, то тогда
на
этих людей ничто не остановит.
Должны стоять законы, твердые законы, которые должна соблюдать, прежде всего, правоохранительная и судебная система. Люди должны бояться нарушения этих законов. Вот страх, просто хотя бы только страх, больше ничего.
А у нас правоохранители становятся правонарушителями.
Да, правоохранители должны охранять наши права, записанные в Декларации прав человека. Вот в чем дело.
Олег Ильянович, вы, конечно, много должны знать вообще про природу зла, поскольку очень много мерзавцев переиграли в своей жизни. И, конечно же, точно, наверняка над этими вопросами бились. Вот как вы сейчас нам рассказывали про свои вопросы к Сталину, к его логике, к его чувств, да, что он чувствовал. Вы наверняка те же самые вопросы задавали, когда работали со своими этими страшными людьми. И, конечно же...
А кто из страшных? Я что-то вспоминаю.
А я скажу сейчас, кто сегодняшний герой из галереи Олега Басилашвили. Это, конечно, из фильма «О бедном гусаре замолвите слово». Сегодня, как мне кажется, это самая популярная фигура. И сегодня это человек, как вам сказать, это скорее человек успешный и уважаемый. Вот такой вот герой. И сегодня многие наверняка думают, вот чуваку повезло, вот я бы хотел быть таким, как он. И умный, и острый, и нужный
герой
людям.
Нашего времени,
абсолютно нужный.
Сказать?
Это человек, который делает нужное дело. И главное, какое замечательное он выстроил философию вокруг себя, как он людей ранжирует, по каким критериям. Сегодня именно это и происходит, то, что делал он.
Да, но вы вспомните, это меня Эльдар Александрович Рязанов заставил. Несколько дублей мы снимали, дубли 6, когда говорит, да, моя фамилия Мерзляев, но в результате того, что народ почему-то стал хуже ко мне относиться, меня стали называть Мерзяев. Так что видите, так что каждый понимает, что в результате Мерзляев может замениться на Мерзяева. Но я тут, понимаете, артист должен любить каждую свою роль. Какого подлеца бы он ни играл, должен ее оправдывать. Спросите любого. Безрукова спросить. Для меня это неоспоримый авторитет. Да. Что любую роль, кого бы ни играл. Гитлера. Все равно надо понять и оправдать.
Все равно оправдываете.
А как же иначе? Или какая-то другая степень искусства. Иначе. Клоунада какая-то там. Но тоже надо понять. Почему? Как? Возьмите Чаплина. Чаплин, да? Казалось бы, черт знает что. Сколько лет тому назад? 100 лет, даже больше он творил. 100 лет. Мы сейчас идем, открыв рты, и хохочем, как ненормальные. Возьмите этот бокс, например. Или когда он макаронит ее с потолка.
А вы вспомните,
до чего это глупо?
Великий диктатор. А? Великий диктатор.
Великий диктатор.
Сцена,
но я бы не сказал.
Сцена с глобусом. Это потрясающе.
Я не вижу, не видел
это
там, что он
общечеловеческое, свойственное ему. То, что свойственно всем нам. Поэтому Чаплин остался Чаплином. Один во все века артист. Я думаю, что Аркадий Исаакович Райкин, в общем, в принципе, где-то недалеко тоже находится.
А Чаплин, вы считаете, номер один?
Да? Я считаю, да. В кино? Ну, несомненно. Ну, посмотри. Джанго Габен.
А он мог играть в театре?
А?
Он мог играть в театре?
В своеобразном театре мог играть. Да. Ну, посмотрите, когда он играет уже графиню из Гонконга, уже хуже все, потому что он играет в реалистическом ключе. Он не может в этом играть. У него свой герой, Чарли. гениально им придуманный, сыгранный и прочувствованный.
Ну, кстати, да. Хочу Демарскому сказать, вот так удивился Виталий, скажи, что вот оправдывает, актер должен оправдывать своего героя.
Да.
Это не так буквально надо понимать. Это
понятно.
Для того,
ну,
чтобы сыграть убедительно роль злодея, нужно понимать логику его поступков.
Не оправдать, а нужно его понимать.
Чем точнее, чем убедительнее артист сыграет это на экране, тем больше ужаса и у меня он вызовет как у зрителя, если мы говорим о злодее, да? А не восторга.
Да, конечно.
А не восторга.
Я догадываюсь, что...
Сколько Сталинах мы видели на экране нашего кино и телевидения.
Но они всегда величественные.
Да, или по-разному. Есть роли, которые не поддаются твоему пониманию. Ну, например, спасибо большое нашему художественному руководителю Андрею Анатольевичу Могучему. Он, когда пришел, предложил мне играть роль, о которой мечтают очень многие поколения артистов. Король Лир. Ну, куда еще? Сыграл Король Лир, и уже можно на пенсию уходить. А я отказался, потому что я не обладаю тем темпераментом, который должен обладать артист. Это не мое амплуа. Это должен играть Симонов Николай, там Луспекаев Павел, ну и так далее, Ливанов там и многие другие. Я-то здесь при чем?
То есть патетика нужна какая-то?
Я не знаю. Что-то нужно такое, чтобы понять взаимоотношения короля Лиры и трех его дочерей, и его гнев, вызванный их поведением, и этот гнев перерастает в стихи, в белый стих шекспировский, и пастернаковский, и так далее, и так далее. Это очень сложно. Я от этой роли отказался, потому что я не мог сочувствовать этому королю Лиру. Не знаю почему.
А вы кто тогда в мировой драматургии? Вот как вы себя позиционируете? Самый близкий вам герой?
Антон Павлович Чехов, Бунин. Вот такого рода писатели. Русские писатели в основном. Вот сейчас читаю Селлинджера, я его давным-давно читал. Это такая прелесть.
На тропе его... Волжи.
И рассказы его, это просто замечательно. Вот что интересно, безумно. А когда все выложено, как у Шекспира, причем рассчитано на великих артистов, я себя таковым не считаю и не обладаю подобными данными, чтобы играть короля Лира, к сожалению.
Но мы-то знаем, что Олег Басилашвили великий артист.
Вот, спасибо.
Это кода была, Олег Григорьевич.
Вот, ради этого я и шел в эту передачу.
Не зря сидели
50 минут. Не зря.
Спасибо вам большое за то, что нашли время для нас. Желаем вам здоровья, удачи, чтобы роли еще были, роли, которые вам хочется сыграть, да, чтобы были силы и желания.
Спасибо большое, Ксюша, будьте здоровы.
Спасибо.
Будьте всегда такой же прекрасной, как сейчас.
Спасибо большое.
Будьте здоровы.
Пока.
Программа 2020.